Всем здравствуйте, вы смотрите YouTube-канал «Живой гость». Это программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Меня зовут Ирина Баблоян, со мной Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Призываю всех ставить лайки, подписываться на «Живой гвоздь», донатить, если у вас есть такое желание поддержать нашу работу, чтобы мы вот чаще видеть наши прекрасные лица с Леонидом на том самом «Живом гвозде», слушать нас в приложении «Эхо». Да, можно нас не только видеть, собственно, и слушать. Голоса наши замечательные слышать также можно. Вот. И на сайте можно читать гениальные умозаключения Леонида и мои... вопросы, скажу я вежливо так. Вот, в общем, во всех вариациях, как вам ближе, можете нас читать, слушать, смотреть и поддерживать везде, где есть такая возможность. Ну что ж, у нас три рубрики, как всегда, да. Начнем с психологии.
Я должен каждую неделю терпеть эти издевательства насчет генеральных высказываний.
Ну, знаете, издевательства. Вы говорите издевательства, а вот наши зрители и слушатели считают иначе. Вот, так что давайте вот как-то будем к их мнению прислушиваться.
Ладно,
тоже. Но не могу вас не спросить... Посмотрели ли вы фильм, который выпустил ФБК, который называется «Предатели», первую серию этого фильма? Как вы его посмотрели, с каким чувством вы, собственно, его смотрели, и какие выводы, если вы сделали какие-то для себя выводы после просмотра первой серии?
Ну, знаете, я посмотрел, когда как бы это стало, так сказать, необходимо, потому что про это все говорят, но как-то вот... Какие у меня впечатления? Значит, ну, про сам фильм, про содержание, да? Мне кажется, что он не информативен. Вот. Там нет ничего нового, кроме отдельных деталей, которые... надежность которых и достоверность которых, ну, мягко говоря, не всегда доказана. Да? Вот, ну там, ссылки на Крыжакова, например, это, конечно, прекрасно. Вот, просто кто не знает, из зрителей Крыжаков, который был главным охранником Ельцина, ну, халуем фактически, да, он потом поссорился с хозяином. Когда поссорился, то он стал поливать грязью и хозяина, и его семью, ну, человек, который был вхож в семью, там, за столом сидел, там, и так далее, и стал выдавать их тайны. Не коррупционные тайны, а такие человеческие тайны. В частности, он выдал прессе тайну рождения сына Татьяны Дьяченко. И парень узнал об этом от одноклассников, потому что во всех газетах стали писать, от него прятали, а одноклассники рассказали. Это вообще совершенно что-то за пределами добра и зла. Понимаете, вот, ну что, такого человека слушать, да? Я не знаю. Вот. Ну, это ладно. Значит, там есть недостоверности очень много. Конечно, меня шокировал стиль. Абсолютно. Знаете, конечно, Мария Константиновна Певчих может вполне, ее сторонники, ее сотрудники, вполне могут говорить, что обвинения в том, что это такое вообще большевизм, НКВД там, и так далее, что они неправильны. Может, они и неправильны. Я, кстати говоря, не утверждаю, да, что они ничего подобного не имели в виду, и вообще они белые, пушистые. Но, понимаете, perception is reality. Перцепция – это и есть реальность. И раз... очень много людей этот большевизм видят, то значит он есть. Понимаете, вот в чем дело-то, да? Вот. Значит, но этот фильм является политическим актом, мне кажется, да? И его оценивать надо не как художественное произведение, а как политический акт. Вообще, на самом деле, событием является, конечно, не фильм. Событием является обсуждение фильма. Вот. Про фильм я бы вообще не осмелился ничего говорить. Какое мое дело? Снимают кино, снимают, пускай снимают. А вот обсуждение, ну это как с «Мастером и Маргаритой», понимаете? Вот обсуждение было важнее, чем фильм. Или как подписи за Надеждин. Ну не за Надеждина же их собирают, понимаете? Не в том же дело, что Надеждин такой крутой, что вот народ пошел за него подписываться. Ведь нет, не в этом дело. Все это понимали, да? То же самое с этим фильмом. И вот, знаете, как с политическим актом, ну вот здесь у меня очень разное мнение, разные, так сказать, ощущения. Вот, знаете, мне очень Грустно. Мне кажется, очень грустно, очень печальное событие
Почему?
произошло. Потому что получается, что мы с вами возвращаемся, уже теперь мы, это уже не страна под руководством Путина, а это наша часть общества. Возвращается туда, куда я надеялся, мы больше никогда не вернемся. А ту его. Вот это когда всей стаи на одного, когда консолидация против врага, не за что-то, а против врага, когда важнее наказать всех врагов, чем сделать хорошую жизнь для нормальных людей. Понимаете? И это не только фильм, это реакция сторонников ФБК на этот фильм. Они ужасны. С моей точки зрения, просто ужасно. Понимаете? Фильм-то ладно, вот реакция. А, знаете, вот когда каждый, кто осмеливается высказать какую-то там недовольство, претензию, вот он, значит, негодяй такой-сякой там и так далее. Понимаете, это ужасно грустная ситуация. Она приводит автоматически к ответу, ну, условно нашей стороны. Я не хочу так отвечать, я так не отвечаю на многие. Знаете, начинается разговор о биографии Марии Певчих. А почему она участвовала в какой-то там тусовке в Ванкувере, которая, очевидно, была с согласия Кремля там и так далее. Да, очевидно, согласие. Да, там какая-то, мягко говоря, неясность биографии, да, но это ужасно, когда мы начинаем в этом копаться, да, а начинаем, да, поэтому это ужасно грустная ситуация, на самом деле, она очень печальная, она говорит о состоянии, вот мы много говорим о состоянии вообще общества, как бы, большинства общества, но она говорит о состоянии вот этих 20% протестных. Да, это очень печальная история, мне кажется. Пересмотрите, ну вот там была при Ельцине коррупция, ну конечно была. А как без этого, да? А начал Ельцин чеченскую войну, конечно начал. Вот, или там Путин он нам подарил. Вот, хорошо, плохо, отвратительно. Вот, все это ужасно, да? Но, понимаете, я не могу это поддерживать. Не только, вот почему, по двум как минимум причинам, нет, по трем даже, да. Значит, во-первых, я не могу поддерживать борьбу со злом, а наш режим это, конечно, зло, в основе которой лежит ложь. А этот фильм, на самом деле, это ложь. Понимаете? У него много правдивых фактов. Это все равно ложь, потому что искажение. Когда вы что-то показываете, а что-то нет, да? Когда вы пренебрегаете фактами, которые вам, ну, не к вам, вас не устраивают, то это хуже, чем просто вранье. Это опаснее, чем просто вранье, мне кажется. Вот, понимаете, ну, про Бориса Николаевича. Ребят, ну, он был человек по масштабу личности, соразмерной своему времени. Он не был ангелом. Чего вы говорите? Кто это вообще? Как Наталья Болтянская в песенке про Хрущева говорила, он стрелял в Новочеркасске, танки гнал на Будапешт. Да, у Хрущева было много грехов. И у Ельцина были грехи. Но Ельцин был масштабной фигурой, понимаете? Ну вот строить обвинение Ельцину на этом самом пресловутом доме на Осенней улице. Был там я в этом доме, между прочим, там у Егора была квартира. То есть Егор, получив там квартиру, просто Борис Николаевич позвонил, говорит, все, вот я вам сделал это самое, говорит, я отказаться не мог. Он сдал ту квартиру, которая у него была раньше. Он сдал, говорит, потому что, ну, как я получил бесплатно, я сдал. Вот так. Ужасно неуютно, противный дом был отвратительный на самом деле. Чего он там Борис Николаевич понравился, я не знаю. Но понимаете, вот это на уровне, это обвинение на уровне Ампилова. был такой карикатурный радикальный коммунист Виктор Ампилов. Вот. Совершенно такой карикатурный, да? Это вот обвинение на этом уровне. Ребят, ну о чем вы говорите? Ну о чем вы говорите? Ну так же нельзя. Так же нельзя. Вот. И да, за Бориса Николаевича много грехов. Ну, конечно. Конечно. Но не эти. Не эти. У меня, кстати, претензии к Борису Николаевичу, за которого я голосовал. И совершенно не жалею, что голосовал. У меня претензии к Борису Николаевичу более чем серьезные, на самом деле. И это не только Чеченская война. Это не только Путин, который следствие Чеченской войны во многом. Вот тогда был сделан этот поворот. Это еще ноябрь 1994 года, когда Борис Николаевич сделал этот поворот, который дальше, эта тенденция усиливалась, закончилась тем, чем закончилась. Да? Но у меня и других к нему есть претензий. Очень серьезно. Как он мог проиграть Конституционный суд над КПСС? Я был среди экспертов президентской стороны. Команда президента, те, кто, кому он поручил там выступать, они же не сделали ни хрена. Они же спустя рукава относились к своим обязанностям. Они, ну, как мне кажется, просто упивались своей ролью исторической. Но они не сделали ничего. А можно было выиграть этот суд, они его проиграли. Как можно было это допустить? Вот. Я не понимаю, как можно было не вынести Ленина из мавзолея. У него все возможности были. Это символический акт. Но это очень важный акт на самом деле. Как Губерман говорил, посреди России в вечной дреме лежит ее растлитель и отец. Не будет никогда порядка в доме, где есть непохороненный мертвец. Вот. Надо же было перевернуть страницу, он этого не сделал. Да? Ты скажите, пожалуйста, он виноват в том, что он довел дело до указа 1400, ну, прекращения деятельности Верховного Совета и так далее. Вы знаете, я понимаю, что сейчас очень многих разочарую. Я поддерживаю то, что он сделал в октябре, когда он стрелял болванками по верхним этажам Белого дома. Кстати, предупредив всех, что сейчас будет обстрел, да? Я поддерживаю, что тогда уже не было другого выхода. Но моя претензия к нему, почему же ты довел ситуацию до той, когда нет другого выхода. А дальше, после того, как это случилось. Но ведь это его во многом ответственность, что вот эти события, эта гражданская война октября 93-го, это была гражданская война. Там жертв было на несколько порядков меньше, чем в ту гражданскую войну. Но это была гражданская война. Так вот, когда эта гражданская война завершилась, ну как он мог допустить, что за ней закрепилось вот это абсолютно неадекватное словосочетание «расстрел парламента». Вот абсолютно неадекватно. Это его ответственность. Он был первым лицом. Ну и многое-многое другое. Но это серьезные вещи. Это серьезные вещи. Это вам не дом на Осенней улице. Понимаете, Ампилов умер, а Шариков и Шимондов бессмертны. Ну как же так? Как нельзя делать? Вот. Еще одна вещь про этот же фильм. Ребята, ну нельзя же игнорировать того, что тогда происходило. Ну нельзя. Тогда построили рыночную экономику. Была построена рыночная экономика. Почему она была такой? Она так построена, что ее не удается разрушить. Уже сколько лет ее разрушает Путин, и ее пытаются разрушить с Запада. Да? Обама еще говорил, что российская экономика разорвана в клочья. А нет, ни черта подобного. Она не разобрана в клочья. То есть она была так построена, что ее не удается уничтожить. Да? Вот. А что такое рыночная экономика? А рыночная экономика это не только обогащение олигархов. Ну как можно об этом говорить? Это то, что у нас нет голода в стране. Нет голода. Нет дефицита первой необходимости. А я вот разговаривал с разными людьми, которые говорят, так это же и плохо. Вот если бы это не было построено тогда, значит, все бы накрылось медным тазом, и Путина бы давно не было там и так далее. Да, оно так. Только вместе с Путиным похоронено было бы еще несколько десятков миллионов людей. Потому что был бы голод, холод, хаос там и так далее. Да? Вы знаете, ребята, я даже ради борьбы с Путиным не готов рассматривать сограждан как расходный материал, которому суждено сгореть в очистительном огне. Вот я этого не хочу. Ну и, конечно, самое главное, что они игнорируют свободу. Свободу. В России не было никогда такой свободы, как было, вот, которую, ну, авторами ее являются, благодарить надо двух людей, конечно, Горбачева и Ельцина. Не только Ельцина, но и Горбачева во многом, да? Вот. Но эти два ненавидящих друг друга человека, они, ну, я понимаю, что какое-то неприличное сочетание, свободу, мол, не дают, а берут, тра-та-та, но они дали свободу России. Они дали эту свободу. Послушайте, тогда не было цензуры. Тогда была свобода слова, тогда была свобода совести. Тогда не преследовали свидетелей Иеговы, а они нормально, так сказать, жили. Да? Вот. Тогда отменили в школах начальную военную подготовку. Отменили, к чертовой матери, дети не должны ходить в строй. Да? Тогда, между прочим, Мария Константиновна Певчих ходила в детский сад и в школу. Тогда, тогда. И вы знаете, ведь вот это поколение, ее поколение, это дети этой свободы на самом деле. Это то самое непоротое поколение. Знаете, это вот они. Кстати, их критика 90-х – это одно из доказательств успеха 90-х на самом деле. Ради этого это делалось, чтобы люди были свободны. И понимаете, вот смотрите, уже четверть века свободу подавляют, а в сознании людей она осталась. Она осталась, да? Вот. И нельзя, нельзя такие вещи игнорировать. И, конечно, это дикая примитивизация, то, что они говорят. Дикая совершенно. Понимаете? Ну, слушайте, нельзя выводить сегодняшний день только из вчерашнего. Понимаете? Он, вот ваш, мой, сегодняшний день, он определяется вчерашним? Конечно, определяется. Конечно, определяется, да? И физиологически, и психологически. Вчерашняя ссора определяет настроение сегодняшнего дня. Там, вчерашняя трусость осознается сегодня. Там, ну и так далее, и так далее. Все, или там наоборот, там, вчерашнее достижение вам придает сегодня. Ну что, только вчерашним днем определяется, что ли? А позавчерашним нет? А тем, что было с вами год назад? А тем, что было, когда вы были маленькой? Не определяет, что ли, определяет? И поэтому Путин, конечно, является следствием 90-х. Конечно. Но точно так же следствием Горбачева, Брежнева, Сталина, Николая I, Арслана II, хоть он это отрицает, Орды. Он является следствием русской истории. Говорить, что это следствие вот конкретно этих нескольких лет, ну это же просто, ну это же просто безумие. Ну, ребята, ну так же нельзя.
Леонид, я вас слушаю, вот не перебивала вообще ни на секунду. Но у меня нет, я наоборот, я хотела, чтобы вы, значит, сказали все, что вы считаете важным и нужным, но у меня очень много вопросов назревает. Я Давайте. То самое поколение Марии Певчих, абсолютно. Ну, да. И я понимаю, почему вопрос 90-х так волнует. Другой вопрос, что мне, и я считаю, что это очень важно, что они делают вот подобные фильмы, но у меня единственное «но», мне кажется, что пока живы люди, с которыми можно говорить, которые были причастны, надо вести с ними диалог, надо с ними разговаривать, надо им задавать вопросы, нужно у них расспрашивать в первую очередь и расспрашивать досконально все вот просто, можно скептически относиться, можно не верить во что-то. Можно в искренности сомневаться, но, собственно, говорить об этом важно, нужно, и, ну, и диалог, он важен. Вот. Это, пожалуй, единственное, что меня настолько... Ну, вот мне этого не хватает. Но вопросы у меня следующие. Первый. А можно ли двигаться дальше, не наказав виновных?
Да. Да, надо все осознать, а наказывать не обязательно. Совершенно не обязательно. Что, наказали всех нацистов? О чем вы
Нет.
говорите? Нет. А какая Германия возникла? Прекрасно. Да? Что? Стремление наказать очень опасно. Это не значит, что не надо наказывать никого, но надо провести какие-то грани. За кровопролитие, да, конечно. За соглашательство, нет, не обязательно, мне кажется, да. Вот. Вообще, все сомнения должны толковаться в пользу обвиняемого. Все сомнения. Вот. А вот здесь я этого не вижу. Я не вижу здесь презумпции невиновности, веры в презумпцию невиновности. Вот. И я не вижу вот этого толкования сомнений в пользу обвиняемых. Я не вижу попытки понять происходящее. Я вижу попытки осудить происходящее. Вот. Это раз. Во-вторых, что такое наказание? Понимаете? Одно дело, в обществе формируется понимание того, что, ну, допустим, вот, в общем, я согласен полностью, Чеченская война и первая, и вторая были, особенно первая, между прочим, вторая в начале нет, потом тоже да, были преступления. Окей. Надо ли выкапывать Бориса Николаевича из гроба и пепел по ветру за то, что он начал Чеченскую войну? Нет, не надо. Надо понимать, что в период его управления было совершено это ужасное преступление. И было совершено им. Да, он это сделал. Понимать это надо. Это была преступная война, как сейчас преступная война в Украине. Значит ли это, что надо каждого полковника отдать под суд? Нет. Мне кажется, что нет. Осудить войну? Да. Отдать под суд главных убийц? Да, конечно. Ну, как это было сделано в Нюрнберге. Обязательно. Очень хотелось бы. Осудить всех участников? Господь с вами. Как это можно? Это нельзя сделать. Ну и так далее. Понимаете, как раз вот возвращаясь к грусти, которую у меня это все вызывает. Вот в том-то и дело. В том-то и дело, понимаете, здесь нет интенции к объединению. Здесь нет интенции к союзу, понимаете? Здесь нет желания перевернуть страницу и жить как-то дальше вместе. Понимаете, ведь то, что они говорят о 90-х, ну чем это отличается от того, что говорит Владимир Владимирович?
А я вы, знаете, этот вопрос, понятно, ну, он не мне от вас, наверное, звучит, но я
Ну,
вам
конечно.
скажу, что бесит очень сильно, когда... И вот вы меня сейчас тоже поправьте, потому что я все пытаюсь найти какие-то подходящие слова, ну, либералы того времени, это я не знаю, это как это нормально прозвучит? Ну, если я
Нормально.
так скажу, нормально. Пусть будут либералы того времени, которые по понятным причинам возмущаются этому фильму, возмущались посту Алексея Навального о выборах 96-го года, обсуждали массово, да, и по понятным причинам возмущаются. Но я вам скажу, что не бесит, ну, что бесит больше всего, бесит слышать, что не было другого выбора. А так говорят практически все. И это как раз для меня, для поколения Марии Певчих звучит ровно так же, как все вот эти люди, которые сейчас у власти, которые тоже считают, что у них нет другого выбора.
Кроме как напасть на Польшу. Да, это другое, это, простите, это другой говорил, что у него не было
Да.
выбора, как напасть на Польшу. Этому не было выбора, как напасть на Украину. Ир, Понимаете, в чем дело? Вот я либерал того времени, да? Но,
Да.
правда, этого тоже.
Да.
Вот. А я по жизни либерал. Я и в Советском Союзе был либерал. Я вам что скажу. Вот я понимаю, как это звучит, не было другого выхода, да? Тогда, я просто это очень хорошо помню, да, когда я только оказался просто случайно в команде Егора Тимуровича Гайдара, ну, в качестве его советника там, и так далее. Мы это постоянно обсуждали. И я говорил Егору, я просто помню наши с ним споры, да? Я говорил Егору, слушай, ну как же так? Ну, смотри, вот этот говорит, что неправильно, этот говорит, что неправильно, этот говорит, что неправильно. Ну, может, они правы? Может, они правы? Я не экономист, я не осмеливаюсь, как бы, так сказать, судить, да? Я там лично тебе верю.
Ну, разумный вопрос,
но,
да.
Да, но как? Вот. Ну, его позиция была такая, что... То есть, ну, сейчас я постараюсь вспомнить, как сформулировать, как это было. Начнем, что, во-первых, никто не хотел идти в правительство. Григорий Алексеевич Явлинскому предлагали. Ведь сначала ему предлагали, потом Гайдару. Он поставил 6 условий, 5 предварительных условий там и так далее, да, которые были нереализуемы. Окей. Предлагали многим на самом деле, в том числе очень достойным людям. Ни один из них не согласился. Ни один не согласился, потому что они понимали, насколько вообще страшная ситуация. Насколько страшная ситуация. Вот. Значит, я думаю, вот мое мнение, да, мое мнение, что стратегический выбор был предопределен ситуацией. И вот в стратегии другого варианта не было. Ну, например, говорят, что надо было сначала провести приватизацию, потом отпускать цены, потому что отпускание цен монопольный, тра-та-та и так далее. Да? Но к моменту, когда начали приватизацию, значительная часть этого самого достояния народа, как говорят в этом фильме, да, уже была разворована красными директорами. Уже, да? Значит, еще маленько подождать, они бы украли все. Не осталось бы ничего. И была бы такая же экономика, только куда страшнее. Например. Да? Вот. То есть этого не было. Были сделаны очень серьезные ошибки. На самом деле. Очень серьезные ошибки. Часть этих ошибок команда Бориса Николаевича и команда Гайдара осознавали буквально на следующий день после их совершения. Вот. Они что-то делают, то говорят, ой, конечно, надо было не так, но уже сделано, да? Вот. Часть этих ошибок, между прочим, неосознанно до сих пор. Их надо анализировать. Я вижу ошибки, я, ну, в силу своей профессии, там, и, как бы, точки обзора, я вижу ошибки не столько, ну, не те, которые были в экономике, хотя они, конечно, были, да? Я вижу ошибки, которые были в другой сфере. Вот. Я все пытаюсь текст про это написать, даже один доклад сделал там, и так далее. Но вот постараюсь написать, тогда обсудим, да, когда будет что обсуждать. Вот. Но, понимаете, наверное, были, ну, вот еще раз, считаю, что стратегически другого выхода не было, кроме рыночной экономики, политической демократии и так далее, не было другого выхода. Действительно, да? Конкретно можно было делать жестче, мягче. Кстати говоря, говорят, что слишком жестко делалось. А многие говорят, что слишком мягко делалось. На самом деле, слишком мягко, что шоковой, никакой шоковой терапии не было на самом деле. А ее надо было проводить и так далее. Я не знаю. Вот в эти споры я как раз стараюсь не вмешиваться, не моя профессия. Вот. Считаю, что были очень серьезные ошибки, но сейчас про них говорить, боюсь, что мы уйдем на второй час и
да.
Так далее. Да, как надо, об этом надо говорить специально. Вот. И, может быть, даже не в рамках нашей программы, а как-то отдельно говорить. Вот. Значит, но, понимаете, вот это вот ощущение, что, ну, они все какие-то там... Либо дураки, либо злодеи. А мне-то вот сейчас, я-то понимаю, как было надо, вот меня туда и так далее, да? Вот. Ну, понимаете, сейчас уже нельзя туда, а сколько было тогда разговоров, когда там мне, например, говорил один известный экономист, да что же они там, тра-та-та, вот надо так, так, так. Я говорю, подожди, так ты приди к Егору, вот хочешь, я тебе устрою встречу, приди к Егору и давай вперед. Вот, он не пришел, потому что это не так все было просто, потому что все было на самом деле сложно. Нельзя упрощать ситуацию. Упрощение ситуации, которая вот звучит не столько в фильме, а вокруг 90-х. Знаете, меня совершенно не возмущало то, что писал Алексей Анатольевич Навальный, но вообще возмущаться тем, что пишет человек из ада, ну это просто вообще какое-то безумие, что значит. Вот. Но, конечно, был не согласен с этим. Меня совершенно не возмущало. Я считаю, что нормальные какие-то нормальные вещи. Чего ж такого? Выборы 96-го года, те же, я прекрасно помню собственное депрессивное ощущение от них, хотя там не было фальсификации в пользу Бориса Николаевича Ельцина, не было там фальсификации, вот могу поклясться чем угодно, не было. Вот. Но кампания была, конечно, так сказать, не хотелось бы, чтобы такое повторялось в нашей стране. Вот, так, понимаете, вот не в том же дело, что люди критически относятся к разным периодам своей истории. К ним надо относиться критически. Упрощение страшно. Вы понимаете, вот это сведение всего к тому, что были плохие, злонамеренные люди. А надо, чтобы были хорошие. Ребят, ну это вот то самое, что уже было, понимаете? И вот реализация этого подхода, она приводит не к этой самой прекрасной России будущего, она приводит к новой такой демагогической диктатуре. Поэтому я не вижу здесь сейчас вот наследников главного врага и наиболее эффективного врага политического Владимира Путина. Я не вижу, чем они по менталитету отличаются от Владимира Путина. Вы знаете, если бы он их секретным указом наградил, я бы это не удивил. Они достойны его награды, ей-богу. Потому что это та позиция, которую продвигает он. Это та позиция, которую продвигает он. Плохие люди в 90-х все это сделали. Другое дело, что он тоже попадает в число этих плохих людей,
Да.
но это уже вот. А это как раз не важно. А это как раз не важно. Важно то, что сделали, что виновны плохие, злонамеренные люди. Надо плохих заменить, надо всех плохих выявить за ушко и на солнышко. И тогда все будет хорошо. Как кто-то говорил, демократия – это власть демократов. Нет, демократия – это не власть демократов. Демократия – это демократические процедуры. Вот. И хорошие люди не спасают от ситуации, если не построены институты. Еще одна вещь, конечно, ужасная совершенно. Понимаете, в чем дело? Когда Алексей Анатольевич, светлую его память, говорил, ему говорили, надо объединяться, почему ты не хочешь, он говорил, а с кем объединяться? Ну вот я вот 100 тысяч вывожу на улицу, а ты сколько? 16 человек? Ну вот, а что, мы с тобой объединяться должны? Как-то вот и в этом, я не уверен, что он был во всем прав, когда была такая позиция, но эта позиция имела обоснование очень серьезное. Ир, сейчас этого нет. Сейчас этого нет. Мы не знаем, каково влияние ФБК. Мы не знаем этого. Этого никто не знает сейчас, потому что той среды, в которой у них было влияние, больше не существует. Она уничтожена Владимиром Путиным, да? И, кроме того, появились другие люди. Появились совершенно героические люди, которые сидят в тюрьмах. И сторонники покойного Алексея Анатольевича не имеют монополии на подвиг сейчас. Нет. Есть другие люди, которые к ним не имеют никакого отношения, которые ведут себя не менее героически, чем они. Они герои, но есть и другие герои, понимаете? Вот. Задачи, которые сейчас стоят перед антипутинской системой, они не решаются теми методами, которыми работал Алексей Анатольевич. То есть мне кажется, что вот сейчас ощущение такое, что мы одни, а больше никого нет. Это ощущение неправильно. И еще есть одна очень печальная вещь здесь сейчас. Когда после гибели, после убийства Алексея Анатольевича, его супруга, его вдова Юля, сказала, что она поднимает знамя его. У многих была надежда, но надежда, знаете что, не на реинкарнацию Навального, ну, как мне кажется, а на то, что она попытается сломать сложившиеся тогда барьеры. Я ни в коем случае не хочу Алексея Анатольевича обвинять в том, что они сложились, эти стенки между различными антипутинскими группами в обществе. Они сложились, потому что сложились. Вот. Но это был момент, когда его вдова могла эти стены сломать. Она могла их сломать. Я не знаю, это значит, что она уже их не сломала и не будет ломать. Или она просто еще, так сказать, не взяла власть в этой структуре. Этого я не знаю. Но это плохой признак. Появление этого фильма – это очень плохой и тревожный признак. Вот. И того, что происходит в ФБК, и того, что происходит в обществе. На пути поиска и выявления плохих людей мы никуда, кроме новой диктатуры, не придем. Вот в этом я глубоко убежден. Хотя, разумеется, благодарен Гаагскому трибуналу за выписывание ордера на арест нашему всему. Вот. Это совершенно, понимаете, это совершенно разные вещи. Конрад Аденауэр был бургомистром Кёльна. Вот. И я уверен, что вот если бы выходил такой фильм в Германии, то Конрад Аденауэр попал бы в число тоже врагов, прихлебателей Гитлера и так далее. Вот. Ну, вот. А он построил новую Германию.
Вы знаете, у нас с вами, к сожалению, остается вообще очень мало времени, у нас еще две темы, хотя я бы еще, честно говоря, час поговорила, и уж тем более, и даже про выборы 96-го, где мы с вами расходимся в точке зрения очень сильно, потому что я тут как раз то поколение, которое осудительно относится к тому, как происходили тогда выборы, да. Но я думаю, что мы с вами еще когда-нибудь.
Как я тоже осуждаю. Мне тоже не нравится, хотя я в этом участвовал.
Ну вот, да. Ну, может быть, мы с вами когда-нибудь об этом поговорим. Это такая, честно говоря, бездонная тема. С радостью к ней когда-нибудь обязательно вернусь.
А давайте, когда будет очередная годовщина выборов.
Ну, очередная годовщина выборов. Или выйдет сейчас вторая серия, например. Посмотрим, что там будет. Но у нас будет повод с вами об этом поговорить, безусловно. Я вот еще одно, в чем мы расходимся. Я считаю, что это, конечно, важно про это сейчас говорить. Мне, честно говоря... Ну, то есть мне может не нравиться то, как, да? Вот. Но то, что про это говорить, никогда нужного времени не будет, чтобы об этом, значит, порефлексировать.
Я же не против разговора, ни в коем случае. Вот. Я против примитивности.
Вот, ну да, давайте дальше поедем, да, то у нас действительно с вами меньше 20 минут уже осталось, а нужно еще успеть. Важное событие произошло, собственно, вчера. Мы об этом много говорили, даже последние 6 месяцев мы об этом говорили, что Сенат должен рассмотреть законопроект о военной помощи Украине. И вот, наконец, вчера, значит, утвердили военную помощь. Должны сейчас дальше еще несколько процедур пройти на следующей неделе, чтобы все это утвердить. Во вторник, значит, рассмотрят, и потом уже Байден подпишет. Но вроде утвердили 61 миллиард долларов на помощь. Это что не есть самая настоящая борьба со злом.
О, да. Вы знаете, ну, во-первых, конечно, ну, военным виднее. Но я как вот человек, глядящий со стороны, как бы, да, не как профессионал, естественно, да, ни в коем случае. Мне кажется, что есть шанс на изменения характера войны. Потому что, понимаете, если украинцы так держались и добивались успехов кое-где, ну там вот в своих таких точечных ударах по нашей технике, по НПЗ и так далее, и так, в общем, держали фронт, ну, продвижение очень несущественное на самом деле. Тогда, когда оружие заканчивалось на глазах, да, ну, как они себя поведут в ситуации, когда оружие появится? Вот, и что будет? Это ведь как, вот, хоть я не люблю спорт, но позвольте вот эту аналогию, когда в хоккее проваливается атака, вот, атакует команда и не получилось, да? Это самый опасный момент, потому что та команда, которая отбилась, идет в контратаку. И, вот, и очень часто это заканчивается голом в ворота тех, кто только что наступал. Да? Вот. Мне кажется, что это очень такая как бы похожая ситуация, и мне кажется, что она возможна. Да? Вот. Но это военные вещи, про которые я не знаю. Вот. Но я хочу обратить внимание на три на самом деле момента. Во-первых, посмотрите на ситуацию глазами украинского солдата. Вот его глазами посмотрите. Вот он в окопах там везде-то, да, последние месяцы. Вот он видит, как заканчивается оружие. Заканчивается, заканчивается. Он понимает, что очень скоро ему голыми руками надо будет отбиваться. И, конечно, это ужасно. Конечно, ну, такие энтузиасты Украины, они говорят о том, что нет, там все равно как бы все стоят насмерть, стоят стойко там и так далее. Я не знаю. Я думаю, что там разные настроения могли появляться. И когда, помните, одна из последних воздушных атак Российской Федерации, когда она достигла успеха, там люди погибли, и президент Зеленский сказал, у нас не было ни одной ракеты там. Вообще ни одной. Все, у нас вообще ничего нет. Да? И вот этот украинский солдат вчера узнает, что все-таки решили дать. Все-таки решили дать. Вот я его с этим поздравляю, этого солдата. Потому что это его жизнь и смерть, это его подвиг. Вот. Я его поздравляю с тем, что они дали. Вот. По-видимому, это важно, что они дали, потому что Зеленский написал «Спасибо Америке». Потому что Песков сказал замечательную вещь, что типа, в результате того, что Америка дает помощь на 60 миллиардов, она станет только богаче, а Украина еще больше разорится. Знаете, ну, когда Дмитрий Сергеевич Песков говорит такие вещи, значит, видимо, действительно Украине это очень полезно, раз он так сказал, по мне, да? Вот. Ну, в общем, вот солдат. Я поздравляю украинского солдата. Дальше. Я призываю понять, что это спасение жизни. И не только украинцев. Это спасение жизни наших солдат. Украинцам на это наплевать. Большинство из них не только наплевать, они, понятное дело, многие из них ненавидят нас всех. И, ну, и вы, и я, и все, кто этим интересуется, видят все время выражение радости просто от гибели российских солдат и так далее. Да? Это все очень понятно, объяснимо. Ну, знаете, я сочувствую Украине и так далее. Я не хочу, чтобы погибали наши солдаты. Я бы хотел, чтобы это было сведено к минимуму.
Я хочу, чтобы не нападали вот. Наши солдаты.
Само собой, чтобы не нападали. Но среди наших солдат очень разные люди, раз уж так, да? И есть насильники, мародеры, садисты. И хорошо бы, чтобы их настигла кара. В какой-то форме, не знаю в какой. Но чтобы настигла. Но среди наших солдат есть люди, которые попали там по дурости, по слабости, попали туда и так далее. Я не хочу, чтобы они погибали. Я хочу, чтобы они оттуда ушли как можно быстрее. Я хочу, чтобы на земле Украины не осталось наших солдат. И вы понимаете, чем быстрее это произойдет, тем меньше их погибнет. Вот. Поэтому решение Конгресса США – это спасение жизни, в том числе и наших соотечественников, в том числе и невиновных, с моей точки зрения, случайных жертв. Вот пусть это закончится быстрее, но это не может закончиться, по-настоящему закончится иначе, как победа Украины. Понимаете, Владимир Владимирович настолько закусил у дела, что я не верю ни в какие возможные переговоры с ним. То есть нет, я понимаю, что переговоры могут быть, и процедура это может быть, о чем-то могут договориться. Я не верю, что это будет окончание войны, к сожалению. Я думаю, что это будет только прекращением огня ненадолго, а потом война возобновится, потому что он не может не воевать. Закончится может только победой Украины. Победа Украины стала более вероятной. Значит, будет меньше жертв. Понимаете? Это не значит, что их вообще не будет. Значит, что их будет меньше. Погибнут не столько, а столько. Значит, меньше. И это уже хорошо. Поэтому мне кажется, что оружие Украине – это, кроме всего прочего, спасение жизни русских солдат. Вот. И еще одна очень важная вещь про эту историю. Вот, ну, история задержки помощи, она, конечно, совершенно какая-то непристойная была, да? Просто непристойная. Престиж Соединенных Штатов, престиж американской системы в глазах не все, я уж не знаю, всего мира, сложно говорить, но в глазах таких людей, как мы, причем не только российских, а французских, немецких, американских, очень сильно упал от этого. Очень сильно упал. Про Байдена стали говорить с презрением там и прочее. Вообще про всю их систему. Вот. Она обнажила свои какие-то жуткие слабости. Когда ради таких выборных интересов можно приносить в жертву принцип. Когда можно паразитировать на процедурах. Вот этот самый спикер Конгресса Джонсон, он же просто паразитировал на процедуре, по которой он вносит законопроект на голосование. А я не внесу, и все. И ничего сделать нельзя, потому что тупик просто. В общем, все было ужасно, да? Но сейчас, наконец, это преодолено. И вот почему это преодолено? Обратите внимание, что дня за три до голосования вдруг изменил свою позицию Дональд Трамп. Сказал, что нет-нет, Украине надо помогать. Да? То есть он как бы разрешил членам Конгресса от Республиканской партии голосовать в поддержку законопроекта. Может быть, без этого законопроект бы и не прошел, я не знаю. Но почему он занял такую позицию? Почему? У разбойника лютого совесть Господь пробудил. Что-то мне не верится в совесть Дональда Трампа, честно говоря. Но я верю в другое. Опросы общественного мнения в Соединенных Штатах показывают, что американцы за помощь Украине. Они за помощь Украине в большинстве своем. Да? И Трамп побоялся, как мне кажется, просто элементарно побоялся стоять на пути у потока. Он побоялся, что если он будет продолжать вот эту вот свою позицию, это ему может стоить выборов. Члены Конгресса США, кстати, не исключено, что его подталкивали члены Конгресса к этому, да, которым переизбираться через какое-то время, они побоялись своих избирателей. Понимаете, у американской демократии очень много проблем. Но это демократия. Вот мы сейчас увидели, как власти огромной великой страны, не лучшая власть, Нет, не лучше. Люди во власти, эгоистичные, мелочные часто и так далее, они не могут игнорировать волю людей. Это вам не Орск. Это вам не наша ситуация, когда можно положить на граждан, нести им полную ахинею, понимаете, на голубом глазу и четверть века оставаться у власти. Нет, там это не так. Я очень надеюсь, что когда-нибудь и у нас так будет, несмотря на фильм Борей Певчих.
Ну, вот. Видите, как все равно за дело, значит, важная тема.
Нет, понимаете, не за дело, вот эмоционально не за дело. Вот поверьте, ну поверьте, эмоционально специально не за дело. Вот действительно мое ощущение, как это все печально. Как это все печально, что уроки истории ни хрена вообще никого ничему не учат. Что мы возвращаемся к тому же самому, что это опять... Смерть Троцки с казиновичским убийцем. Опять вера в силу, в бомбу, в то, что вот сейчас мы устраним плохого царя, и тогда будет все хорошо, там, и народ поднимется, и прочее, понимаете? Вот. Это то, во что верили народовольцы, это то, во что верили эсеры, когда устраивали террор в дореволюционной России, ну и так далее, понимаете? Вот это печально. Господи, все остальное, да ладно.
Кстати, у нас с вами еще 5 минут есть. Давайте
да.
Попробуем успеть еще одну тему.
Давайте.
Мы говорили в начале недели, у меня был утренний эфир, и мы поздравляли Аллу Борисовну с 75-летием. Но, ну, как-то мы поздравляли по-человечески, все поздравляли, как от души, как говорится, поздравляли. Писали добрые слова наши зрители, слушатели. А вот... федеральные каналы, пропагандистские спикеры в своих YouTube-каналах совсем иначе, значит, поздравляли. Я тут, знаете, у меня любимая, конечно, это, по-моему, «Московский комсомолец», если я не ошибаюсь. А, «Комсомольская правда», простите, «Комсомольская правда», которая писала, что свой юбилей Аллы Пугачёвой будет справлять в одиночестве, потому что накануне, значит, Максим Галкин напился и где-то там, значит, тоже, и она, значит, а к ней никто не прилетел, небо над Израилем закрыты, и она только со своими малолетними детьми, значит, будет... Ну, в общем, это просто, честно говоря, мне кажется, это все так жалко выглядит. Это все так... ну, хочется сказать печально, но печально оно может быть светлая печаль, а тут просто свет, это никакого не видно. Тут
ну,
просто...
Отвратительно. Покойному Сунгоркину, главному редактору «Комсомолки», я несколько раз в эфире, в прямом эфире говорил, что ваша газета не просто желтая газета, это фашистская газета. Он все время, каждый раз он обещался подать на меня в суд. Ни разу не подал до сих пор, но вот теперь уж не подаст. Вот. Значит, «Комсомолка», ладно.
Да нет, понятно, я просто, ну, в память врезалась.
Смотрите, что такое вообще Алла Борисовна Пугачёва? Ну, во-первых, конечно, я присоединяюсь к поздравлениям. Алла Борисовна – это явление отнюдь не только российской эстрады или там вокального искусства. Хотя, по-видимому, она в этом блестяще во всем и так далее. Но я не знаю, я... Вы знаете, как-то... Я вам скажу, что я никогда не был ее поклонником. То есть, вот я никогда не был на ее концерте. Я никогда не хотел пойти на ее концерт там. И так далее. Я к ней относился издали с симпатией. Да? Но Алла Борисовна стала... Это, она куда больше, чем певица. Она, ну, некая... Она стала эманацией всего хорошего, что есть в России. Понимаете? И когда-нибудь про нее будет написано исследование, диссертация там, и так далее. Как это случилось? Как эта, безусловно, очень талантливая и яркая женщина, как она стала не просто... успешной примадонной, понимаете? Вот. Мало ли их было примадон. А как она стала вот действительно какой-то эманацией народа России? Вот как это случилось? Она, понимаете, почему так? Даже она не символ России. Нет, нет. Потому что она лучше, чем Россия. В ней сосредоточено то, что люди хотят видеть. Понимаете? Вот есть в Соединенных Штатах, в американской социальной психологии была такая триада лидерства, что лидер must be one of us, the most of us and the best of us. Один из нас, наибольшим из нас, лучшим из нас. Вот она для очень многих людей, для десятков миллионов людей, она лучшая из нас. Понимаете, вот она воплощает то хорошее, что мы бы хотели видеть. Да? Хотели бы видеть. У нас этого нет у меня, это нет у тебя, да, а вот у нее есть. Я говорю, мы смотрим на нее и восхищаемся ею, да. Как это получилось, я сам не знаю, это предмет серьезный, но это получилось, да. И поэтому она может петь, может не петь, может уехать в Израиль, может уехать в Антарктиду, она останется Аллой Пугачевой. Еще при Брежневе был анекдот, что про него напишут потом, что Брежнев – это мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой. При Брежневе, блядь, а уж Путин, да Господи. Вот. И властям, конечно, очень сложно, потому что, понимаете, наехать на нее, облить ее дерьмом, они не осмеливаются, потому что это, понимаете, это против ветра плевать, это совершенно бессмысленно, да, это нельзя делать. У них хватает ума этого не делать. Поэтому они ее игнорируют и спускают на нее вот этих вот мелких шавок, понимаете, которые там на нее. Вот. И на самом деле я не знаю, как Алла Борисовна переживает это. Она дама, привыкшая к славе, к почету, к орденам, к таким, ну, в общем, понятно, да? Есть очень смешная фотография, как Борис Николаевич Ельцин награждает ее каким-то орденом очень высоким. И, значит, так вот он стоит, он стоит перед ней, и там вот ее бюст очень хорошо виден, как бы ужасно смешно это. И как он, очевидно, как бы смущается этой ситуацией, да? Она к этому привыкла, да? И, конечно, в другой ситуации она бы сейчас получила, там, не знаю, орден Андрея Первозванного, там, и так далее, да? Я не знаю, может быть, я не исключаю, я не имею чести быть с ней лично знакомым, вот. И слышал я о ней только хорошее, между прочим, только хорошее в человеческом плане. Это удивительно совершенно. Я не помню, что кто-нибудь из, ну, приличных людей сказал о ней что-то негативное. Все говорили только в позитив, что она и человек хороший, и там еще чего-то, и людям помогает, и так далее, и так далее. Да? Вот. Так вот, я не знаю, что она чувствует. Не исключено, что ей это вообще на самом деле тяжело. Это совершенно не исключено. Да? Но посмотрите. Вот кто с той стороны и кто с этой стороны. Ну просто масштаб людей. Масштаб людей. С той стороны она, Макаревич, тот же Максим Галкин. Ну, в общем, масса людей искусства. Вот есть представители людей искусства. А как они разделились? Да? Ну понятно, что с той стороны действительно творцы. С этой стороны мелкая шпана какая на самом деле, да? Вот. И вы знаете, вот то, что люди продолжают, люди сохраняют ей верность, вот своей любви к ней, да? Это, конечно, очень здорово. И это вот один из тех немногих признаков, который говорит о том, что им не удалось уничтожить людей. Вот. Не удалось. И поэтому, хотя, конечно, юбилей Аллы Борисовны должен был бы праздноваться действительно всенародно. Вот. А они пытаются все замолчать. Тем не менее, он хорошо прошел. Он хорошо прошел. Потому что все люди, которые люди, да, они не верят ни грязи, ничему, потому что они людьми остаются. Вот. Частично благодаря Алле Борисовне, потому что она поддерживает в них человеческое. Вот. Поэтому ей мои самые искренние поздравления и не теряйте надежды.
Леонид Гозман и Ринбо Блайн. Программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Прощаемся с вами до следующего воскресенья. Всем пока.